Глава первая. Переехать в Питер. Машина резко подпрыгивает, и я вскрикиваю от боли. Рука, высунутая из окна, чуть не переламывается пополам. Голова врезается в потолок.
«А я говорила, прибери клешню!»
Для Кристины, моей мачехи, вполне нормально вот так рявкать.
«Тут ухаб на ухабе, гореть им в аду, работничкам хреновым. У них была одна задача — нормально положить асфальт, но они ее провалили, криворукие обезьяны».
Крис продолжает ругаться, на чем свет стоит. «На самом деле, мачеха у меня совсем неплохая, даже хорошая, но только не за рулем. И не во время работы над очередным проектом. И не с людьми, которые ее бесят. Окей, руку убрала, а с головой что делать?» Я потираю ушибленную макушку. «Спрятать в бардачке?»
«Голову могла бы оставить дома. Все равно не пользуешься».
Крис фыркает и, высунувшись из окна, орет на проезжающий сбоку автомобиль.
«Куда прешь, кретин?»
«Дом», — задумчиво повторяю я. «Если бы он у меня был».
«Не говори ерунды»,
— мачеха напрягается.
«У нас теперь будет два дома. Один в Краськове, второй в Питере». «А если тебе не понравится в большом городе, в чем я сильно сомневаюсь, мы вернемся в поселок».
Ее голос смягчается.
«Даю слово, Гриб».
Я не отвечаю и смотрю в окно на проплывающие мимо опоры линий электропередачи, Эйфелевы башни, которые мы заслужили. Раньше в вышках мне чудилась провинциально-индустриальная романтика, но теперь при виде них ноет сердце, и бегут мурашки. Однажды такая опора рухнула рядом со мной. Мы с Лизкой гуляли на окраине поселка. Был ноябрь, и в воздухе уже пахло зимой. Жухлая трава, посидев от инея, хрустела под подошвами. Сверху лился высоковольтный гул, низкий и тревожный. Я подняла лицо к небу и поймала тот самый момент, когда металлическая громадина покачнулась, как мачта, и устремилась вниз. Нужно было бежать, но меня точно парализовало. Затрещали провода, раздался грохот, во все стороны брызнули стальные детали и куски земли. Меня не задело, а вот Лиску. Натягиваю поглубже капюшон толстовки и отворачиваюсь от окна. Интересно, было ли в моей жизни время, когда это не происходило? Вряд ли. А будет? Ответа нет. Ухабистая дорога кончается, и перед нами расстилается трасса. Крис выдыхает, немного расслабляется и откидывает волосы на спину. Они длинные и черные, как у ведьмы. И это в придачу к зеленым глазам и способности есть что угодно не толстее. Нас ждут 8 или 9 часов дороги. За все свои 16 лет я ни разу не ездила на такие дальние расстояния, но почему-то отлично представляю, чего ожидать. Мы будем ехать молча, если не считать периодической ругани Крис в адрес других водителей. На полпути остановимся в придорожной забегаловке. За прилавком дородная продавщица, на столах полиэтиленовые скатерти, засиженные прошлогодними мухами и проштампованные кружочками протекшего кофе. Крис закажет что-то неудобоваримое, например, щи из квашеной капусты. А я возьму пирожок с картошкой и приторный три в одном. Мой липкий след, мой кофейный штамп тоже должен остаться на скатерти. Потом Крис повздорит с какими-нибудь дальнобойщиками, выбрав особо устрашающих на вид, и мы поедем дальше. Всю дорогу в машине будут попеременно петь Ник Кейв и Морфин, изредка уступая место тишине. Я скребу ногтями по руке. Всегда чешусь, когда нервничаю. Кажется, под кожей копошатся жуки. Бррр. Не хочу в Питер. Любая девчонка хочет. По крайней мере, такое впечатление складывается из соцсетей. Но только не я. Там слишком много людей, слишком много жизни. Привести меня туда — почти то же самое, что выпустить голодного тиранозавра в толпу. Но Крис этого не понимает. Даже то, что случилось с отцом, не убедило ее. Наверное, Крис поверит, что я опасна для окружающих лишь тогда, когда сама окажется на волосок от смерти. А я возьму и оборву его. Нет, так думать нельзя. Наше путешествие проходит в точности, как я предсказываю. Для этого не нужно быть экстрасенсом. Достаточно знать Крис и следить в соцсетях за моим братцем Изи, любителем автостопа и российской глубинки. Придорожная кафешка, грязные скатерти, спор с дальнобойщиками из-за орущего на всю забегаловку телека, а в машине Children in the Night. На придорожных знаках тают цифры километража. 8,5 часов проходят на удивление быстро. И вот, в полной тишине, мы въезжаем в Питер. Ноги, и не только они, ноют от долгого сидения. И внутри тоже ноет, но сладко и волнующе. Меня кидает от страха к нежности, от грусти к восторгу. Я прилипаю к окошку, чувствую, как от переизбытка чувств сжимается диафрагма. Внутри вот-вот случится локальный большой взрыв. Вначале мы едем по Московскому проспекту, и все вокруг действительно напоминает Москву. После домов в поселке сталинки кажутся верхом архитектурной мысли, почти небоскребами. Симпатичный район. Но я чувствую, что это не настоящий Питер, а настоящий впереди. Мы выруливаем на Садовую, и город поворачивается ко мне лицом. Отовсюду смотрят желтые и розовые фасады. Почти на каждом темный налет, то ли плесень, то ли выхлопные газы, то ли следы времени. Сердце томится в груди, как мясо в горшочке. Приготовиться, и город одним махом проглотит его. Черт! Боже! Как тут красиво! Я не люблю новые выхолощенные дома. Не люблю бетонно-зеркальный хай-тек. Мне по душе то, что строили столетия назад. И желательно, чтобы с налетом мрачности. Не тотальная разруха, нет-нет, а легкое запустение. Как паутинка между рамами старого окна. Да, если в доме есть паутина, он кажется мне куда уютнее, чем тот, где дважды в неделю делают генеральную уборку и поклоняются Кон-Мари. Мы въезжаем на мост. Значит, уже скоро. Бабушкина квартира находится на Петроградском острове, а судя по навигатору в телефоне, по нему мы и едем. В окне мелькает фантастический белый дом с башнями, похожий на средневековый замок, и машина сворачивает налево. Интересно, откуда Крис знает дорогу? Она же никогда не ездила к бабушке, даже знакома с ней не была, что, в общем, абсолютно нормально. С чего бы мачехе знакомиться с маминой мамой? И все-таки как ловко она заруливает? Может, заранее изучила маршрут на Google картах? Не успеваю обдумать эту мысль, как машина сбавляет ход и останавливается возле железных ворот. «Иди, открывай!» Мачеха протягивает связку ключей. Я подхожу к воротам и озираюсь в поисках замка, но его нет. Запоздало понимаю, что не уточнила у Крис, какой нужен ключ, а их, между прочим, 8. Плюс непонятный крохотный пульт, будто от мышиного телевизора. Даже если я обнаружу замок, подбирать ключ с моей-то везучестью я буду очень долго. Уже собираюсь позвать мачеху, но тут из-за решетки раздается. «Ждешь кого-то?» Сквозь прутья смотрит парень. Он похож на уставшую птицу. Круглые глаза под приспущенными веками, хищный нос с горбинкой и растрепанные перья волос. Теневые полосы от забора расчерчивают его лицо. «Сокол в клетке», — мелькает в голове, а вслух я мямлю. «Хочу открыть ворота».
«Силы и мысли?» — парень хмыкает и толкает калитку. «Используй пульт!»
Так вот, для чего нужен мышиный пультик. Никогда бы не догадалась.
«Грипп, ну долго еще?» — негодует Крис.
«Грипп?»
— слышу я над самым ухом. Вздрагиваю и роняю ключи. Когда парень-птица успел подкрасться ко мне? Он приседает, подбирает связку и нажимает на кнопку. Раздается щелчок, и ворота медленно открываются. Мы отходим в сторону, пропуская машину. Парень стоит совсем близко, и я чувствую запах кожи от его косухи. Вкладывая связку ключей в мою ладонь, он вполголоса спрашивает:
«Ты беленькая?»
Глаза не мигают, лицо напряженное.
«В смысле?»
Я невольно хватаюсь за лицо. Щеки побледнели.
«Фамилия у тебя беленькая? Ты внучка Нонны Юрьевны?»
«Нет, я Петрова. Вот уже 2 года, как я ношу бабушкину фамилию, а произносить ее по-прежнему непривычно». Брови парня взлетают. Взгляд становится цепким и внимательным. Черты заостряются. Будь у него крылья, они бы сейчас распахнулись за спиной. Вылитый хищник, углядевший мышь полевку. Мне не по себе. С трудом удерживаюсь, чтобы не отвести глаза и не попятиться. Нет, не дождется. Распрямляю плечи и с вызовом смотрю ему в лицо.
«Гриб Петрова!»
Парень-птица растягивает губы. «Какое литературное имя!»
«В смысле?» — повторяю я.
Он хмыкает, пожимает плечами и уходит. Пока я бреду через арку двора, длинную и низкую, словно тоннель, меня не покидает тревожное чувство. Парень-птица знает, кто я. Он удивился, услышав мою фамилию, а потом, кажется, вышел из себя, пусть и всего на мгновение. Может, он знал бабушку или просто почувствовал угрозу? Тут что-то не так. От параноидальных мыслей меня отвлекает Крис.
«Предлагаю взять самое необходимое, а за остальным спуститься завтра», — говорит она, выглядывая из-за дверцы багажника. «Вряд ли в доме есть лифт, а надрываться не входит в мои планы. В них входят только пицца и вино».
«Почему ты не сказала, что ворота открываются пультом?» — ворчу я.
«Мне-то откуда знать?» — мачеха всплескивает руками и тут же усмехается. «Я такая же деревенщина, как и ты».
Тут Крис лукавит. Она родилась и выросла в Москве, а деревенщиной стала после знакомства с моим отцом. «Зато ты успела поболтать с симпатичным пареньком», — игриво добавляет она. Хочу съязвить в ответ, но на ум ничего не приходит. После недолгих препирательств мы вытаскиваем из багажника 2 чемодана с одеждой, пылесос и коробку с бытовой химией. Бабушкина квартира пустует слишком долго, так что Крис уверена, ночевать там, не прибравшись, опасно для здоровья. Одной рукой я волочу пылесос, второй — чемодан. Хорошо, что и у того, и у другого есть колесики. Но на лестнице от них проку не будет. Подъезд, или правильно парадная, встречает прохладой, тишиной и запахом роз. Удивленно смотрю на Крис. Она тоже чувствует аромат цветов.
«Культурная столица», — говорит мачеха. «В подъезде пахнет розами, а не кошками. В каждой квартире живут бывшие графья, а на крыше, небось, библиотека. Ну а лифта, как я и думала, нет».
Подхватив свою ношу, я ползу вверх по лестнице. Ступени гладкие, истертые тысячами подошв и потому ненадежные, а ноги после поездки деревянные. Поднимаюсь медленно, чтобы не поскользнуться, и поглядываю по сторонам. Потолок украшает лепнина. Незамысловатая, всего лишь геометрические узоры, но все равно красивая. На полу лежит шахматная плитка. Сохранилась неплохо. Лишь кое-где по черно-белым квадратам вьются трещинки. В окна льется желтый и теплый, как ромашковый чай, свет. Повезло, что напротив стоит дом-малютка, не преграждающий солнцу путь. В целом-то улица довольно узкая, и на ней сумрачно. За спиной раздается шум. Что-то падает и катится, а Крис гневно каркает матом. Резко оборачиваюсь, нога соскальзывает со ступеньки, и я чудом не грохаюсь с лестницы. Повсюду валяются разноцветные флаконы. Мачеха пинает спрей для мытья окон и поднимает на меня глаза.
«Дно коробки провалилось», — поясняет она. «Я схожу за пакетами и соберу тут все, а ты иди в квартиру».
«Дать ключ от подъезда?»
«Не, в «Чайке» есть второй».
«Чайкой» Крис называет свою «Тойоту». Я киваю и продолжаю подъем. На каждом этаже всего по две квартиры. Кое-где блестят железной броней новые двери. Но в основном сохранились старые, высокие, двустворчатые, скорее всего, дореволюционные. Поднимаюсь на четвертый этаж и застываю. Дверь справа приоткрыта и покачивается от сквозняка. По голым щиколоткам тянет нехорошей прохладой мокрого леса. Она цепляется за ноги и лезет вверх по спине. Сбоку, под кнопкой звонка, я замечаю серебряную табличку «Беленькие». Написано с ятем и и с точкой. Значит, тут живет Нонна Юрьевна, за чью внучку меня принял парень-птица. Не успев как следует подумать, жму на звонок. Надо предупредить соседку, что дверь не заперта, а то мало ли. Мелодичная трель растворяется в тишине. Сквозняк шире открывает створку, зазывая в гости. «Нонна Юрьевна!» — окликаю я. Ответа нет. Смотрю вниз на лестничный пролет, надеясь позвать Крис, но она еще не объявилась. Вдруг соседке стало плохо. Пожилых людей подстерегает больше опасностей, чем персонажей в героическом фэнтези. Гоблин инфаркта, тролль инсульта и черт знает что еще. Со мной всегда так. Когда волнуюсь, в голову лезут всякие глупости. Оставив пылесос и чемодан на площадке, я решительно вздыхаю и вхожу в квартиру. Пахнет влажной землей. Повсюду стоят и висят горшки с растениями. Вдоль стен, на стенах. И я не удивлюсь, если внутри стен, стоит расковырять их, тоже обнаружатся какие-нибудь носители хлоропластов. Тут настоящие джунгли. Много глянцевой и вьющейся экзотики, но есть и простая рассада в обрезанных тетрапаках. Пока я крадусь по длинному коридору, продолжаю звать хозяйку. Под ботинками скрипят половицы, передразнивают. Но Юрьева, но Юрьева. А еще похрустывают палые листья и семена. Заглядываю на кухню и в ванную. Хорошо, хоть все двери открыты. Никого не нахожу и в сопровождении влажных сквозняков иду дальше. Когда я переступаю порог комнаты, кажется, все растения, что находятся в ней, поворачиваются ко мне. С подоконника внимательно смотрят Анютины глазки. Со шкафа тянут лапки вьюны. С комода, стоящего возле кресла, разъявились бордовые орхидеи. А за ними что-то белеет. Лицо. Я шагаю в сторону, чтобы избавиться от навязчивых орхидей, и вижу. В кресле сидит старуха в полосатом красно-черном халате. Рот скособочен и приоткрыт. Голубые стекляшки глаз смотрят прямо перед собой. Она мертва. Это я знаю абсолютно точно. Неужели началось? Где я, там и смерть. Где смерть, там и я. Разворачиваюсь и бегу прочь, сшибая цветочные горшки.